Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных различным заболеваниям, посвященных сохранению нашего здоровья, и цикл бесед, посвященный гастроэнтерологическим проблемам, гастроэнтерологической школе. И сегодня мы поговорим с вами о заболеваниях кишечника. Не о всех, а я предлагаю обсудить проблему дисбактериоза. Когда я начал готовиться к этой передаче, я с удивлением обнаружил, что мы не так часто говорим об этой проблеме. Мы поднимали ее, безусловно, в наших предыдущих передачах, но те заблуждения, те мифы, которые существуют в отношении этой проблемы, в отношении дисбактериоза, они достойны того, чтобы говорить об этом значительно чаще, наверное, значительно жестче, для того, чтобы не было тех заблуждений, которые, к сожалению, владеют умами, сознанием в той части, я имею в виду, мыслей, которые посвящены сохранению собственного здоровья и построению системы здоровья современных людей, наших с вами сограждан, россиян. Дисбактериоз, если переводить буквально, это нарушение микробного состава, если вот буквально говорить о термине, но традиционно термин дисбактериоз ассоциируется с нарушением микробного состава именно желудочно-кишечного тракта. Так уж повелось, и за долгие годы приняли вот такую версию, такую ассоциацию. И когда говорят о дисбактериозе, все как будто вот автоматически понимают, что это на самом деле именно патология ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Если посмотреть на существующее официальное определение, дисбактериоз, или есть еще ряд терминов очень близких, более современных, которые чаще в последнее время появляются, дисбиоз, это нарушение, и если говорить по локализации, дисбактериоз, дисбиоз кишечника, это нарушение качественного и количественного состава микрофлоры, микроорганизмов желудочно-кишечного тракта. Многим хорошо известно, что желудочно-кишечный тракт, он содержит обязательно микроорганизмы. Если так, в кратком экскурсе напомнить по различным отделам, то в различных отделах желудочно-кишечного тракта содержится тот или иной вид и тот или иной состав микроорганизмов. В первую очередь речь, конечно, идет о бактериях. Если взять ротовую полость, то микроорганизмов там достаточно большое количество. И говоря о патологии полости рта, мы с вами разбирали о том, что микроорганизмы являются одним из составных факторов и факторов риска развития тех или иных воспалительных состояний полости рта. В пищеводе количество микроорганизмов, как правило, незначительное. Пищевод, собственно, это такая транзитная трубка, имеющая ряд очень важных функций, безусловно, но там, как правило, если возникают те или иные нарушения микробного состава, то чаще всего речь идет о грибковом поражении пищевода, кандидозе, при тех или иных ситуациях, связанных с нарушением иммунологического статуса организма. Следующий отдел желудочно-кишечного тракта – это желудок. Он достаточно уникален, учитывая то, что желудочный сок содержит высокую концентрацию соляной кислоты, а соляная кислота – это среда, где микробы жить не могут, то совершенно понятным становится, что кислотность желудка – это один из барьеров, который предотвращает поступление микроорганизмов из полости рта, из пищевода в нижележащее отдело желудочно-кишечного тракта. Но вместе с тем, при ряде состояний, таких как тяжелый атрофический гастрит, когда снижается кислотность, или длительная ситуация, связанная с необходимостью контроля за процессом образования желудочного сока, могут приводить к размножению микроорганизмов в желудке и, соответственно, к развитию там хронического воспаления слизистой, хронического гастрита. Но вместе с тем, самым частым, если так можно гипотетически говорить, проявлением неправильного, ненормального микробного состава желудка является наличие в желудке микроба Helicobacter pylori, и мы с вами о нем говорили, микроба, который вызывает гастрит, может вызвать язву и может являться даже и причиной рака желудка. В нормальном же состоянии кислотность желудочного сока, как мы уже выше отметили с вами, препятствует проникновению в нижележащие отделы микробов, а за желудком сразу же начинается 12-перстная кишка и потом тонкая кишка. И благодаря вот этому барьеру в 12-перстной кишке и в тонкой кишке микробов, как правило, содержится очень небольшое количество, в несколько раз, на несколько порядков меньше, чем, скажем, в полости рта или по сравнению с дальнейшим нижележащим отделом, с толстым кишечником. Хотя при некоторых патологических состояниях в тонкой кишке микробы могут размножаться и формируется так называемое состояние синдром избыточного бактериального роста, когда в тонкой кишке микробов больше, чем в норме. А больше – это больше, чем 10 тысяч в одной единице при биопсии, при специальном обследовании. То есть есть специальные медицинские критерии для постановки этого диагноза – синдром избыточного бактериального роста. Тонкая кишка впадает в толстую кишку, и в толстой кишке как раз количество микроорганизмов, оно максимальное по видовым представлениям и по количеству по сравнению со всеми другими отделами желудочно-кишечного тракта. И поэтому традиционно толстая кишка является таким объектом для обсуждения проблем дисбактериоза, а, к сожалению, нередко объектом и спекуляций вокруг дисбактериоза, вокруг дисбиоза как медицинской проблемы как таковой. Дело в том, что в толстой кишке содержится несколько сотен видов микроорганизмов. Все они делятся на ряд групп, условно-патогенные микроорганизмы, другие микроорганизмы по классификации, несущие полезные свойства. Дело в том, что микроорганизмы в толстой кишке, они активно участвуют в метаболизме пищеварительного комка, который прошел уже рот, пищевод, желудок, тонкую кишку. Они активно, микроорганизмы в толстой кишке, участвуют в ряде элементов, или, скажем так, реакций ферментации тех составных частей пищи, в частности, пищевых волокон, которые не перерабатываются в вышележащих отделах. Микроорганизмы толстой кишки, они участвуют и в процессах регуляции местного компонента противовоспалительного местного иммунитета. Микроорганизмы толстой кишки, они участвуют также и в процессах синтеза ряда веществ, которыми, за счет которых питается сама толстая кишка. То есть происходит симбиоз, совместное взаимодействие, совместная жизнедеятельность микроорганизмов толстой кишки и самого кишечника, участвующих вот в процессах обмена веществ и других компонентах. И, собственно, микроорганизмы составляют немалую часть уже, собственно, переработанного пищевого комка, пищевых отходов, кала и, собственно, определяют еще и ряд вещей, связанных с эвакуацией, с моторикой, с движением по кишечнику пищевого комка. Вот намеренно заострил ваше внимание на огромном количестве функций, которые выполняют микроорганизмы, как негативные, так и позитивные функции, которые выполняют микроорганизмы, микробы микрофлора в организме человека. Дело в том, что вот на изучении функции микроорганизмов в организме человека, микрофлоры, на их абсолютизации очень часто строится, да практически чаще всего и всегда строится огромное количество спекуляций по поводу проблемы дисбактериоза. Спекуляции связаны с тем, что дисбактериоз, к сожалению, при неграмотном медицинском подходе, при коммерциализации этого вопроса преподносится как болезнь века, преподносится как заболевание, которое может влиять на самые различные системы организма, на самые различные функции организма. И в связи с этим делается вывод о том, что дисбактериоз – это такая универсальное страдание организма, и лечение дисбактериоза нужно всем, всегда и обязательно. Встречается даже в такой околонаучной литературе, я не могу назвать эту литературу научной, потому что она не соответствует всем критериям науки, но она преподносится как научная. Встречается цифра о том, что дисбактериоз встречается у 90% взрослых и у 95% детей. То есть, собственно, это ситуация, которая патологически распространена у всех. Возникает тогда каверзный вопрос, а дисбактериоз это не является ли нормой человека как такового? Почему я подчеркиваю и акцентирую внимание и не зря хотел бы подвергнуть критике те представления в отношении дисбактериоза, которые существуют в настоящее время не столько в медицине, сколько в таких околомедицинских кругах, в кругах общественного представления, в средствах массовой информации и в системах оздоровления, которые, к сожалению, не имеют никакого отношения к оздоровлению и наносят, как правило, человеку в лучшем случае никакого эффекта, а в худшем случае еще и наносят вред. Дело в том, что современная гастроэнтерология, она к дисбактериозу относится так, как было заявлено несколько лет назад главным гастроэнтерологом Российской Федерации, академиком Ивашкиным Владимиром Трофимовичем, это учитель всех гастроэнтерологов России, Российской Федерации, организатор Российской гастроэнтерологической ассоциации. В свое время Владимир Трофимович огромные силы посвятил для того, чтобы вытащить дисбактериоз как занозу из тела современной гастроэнтерологии, для того, чтобы четко разграничить понятие, где дисбактериоз важен и где не важен. И для этого он, собственно, изрек такую фразу, которая стала, знаете, щитом для современных гастроэнтерологов, которая помогла сбросить вот эту пелену с глаз, вот эти путы на ногах, руках и эти повязки на глазах, которые мешали заниматься современной наукой, а была речь только о дисбактериозе, как о какой-то колоссальной проблеме. Так вот, Владимир Трофимович в свое время заявил, сказал и доказал, дисбактериоз – это не диагноз, это позор российской гастроэнтерологии. Это состояние, которое не может расцениваться как серьезная клиническая проблема. Почему, собственно, эти аргументы и почему это заявление, оно значимо, оно важно? Прежде чем перейти к аргументам, хотел бы заметить, ни один современный гастроэнтеролог и специалист, ученый не отвергает важные и полезные свойства микроорганизмов, микрофлоры кишечника. Но современные гастроэнтерологи, современные ученые совершенно четко с точки зрения научных данных показывают, что пока нет достоверных доказательств о том, что микрофлора, несмотря на то, что она несет положительный смысл, влияние на нее может исправить заболевание. Это первый момент. Второй момент. Современная наука чаще всего доказывает, что изменение микрофлоры кишечника, сам по себе дисбактериоз, является следствием какого-либо заболевания. По сути своей является дымом над горящим домом. И заниматься дисбактериозом достаточно часто – это все равно, что размахивать над этим домом, я не знаю, полотенцами, покрывалами, пытаясь сбить дым, не воздействуя на огонь, не воздействуя на пожар. Поэтому дисбактериоз – это не основная беда, это не основная проблема современной науки, современной гастроэнтерологии. И не стоит кидаться в решение этой проблемы, если врач не устанавливает обратные совершенно ситуации, доказывая и находя именно участие, прямое участие микрофлоры в том или ином заболевании. Аргументами, которые прямо свидетельствуют и говорят в отношении того, что дисбактериоз – это следствие заболевания, это не причина болезни, это не основная, не основной синдром, не основной базовый элемент для лечения заболеваний. Их несколько на самом деле, этих аргументов. Есть юридические документы, начиная с того, что такого диагноза вообще не существует в мировой классификации болезней. И такого диагноза не существует нигде, кроме как в странах постсоветского пространства. Знаете, такое эхо 70-х-80-х годов, от которого не могут отказаться, к сожалению, большинство специалистов, врачей и гастроэнтерологов в частности. Дисбактериоз – это лабораторный синдром, везде подчеркивается. То есть это, собственно, констатация только изменения пейзажа микрофлоры. Это не диагноз, не болезнь и не симптомы. Все заявления о том, что дисбактериоз может проявляться тем-то и тем-то, особенно часто это декларируется в каких-то рекламных вещах, и вслед за рекламой, как правило, всегда предлагают тот или иной препарат для того, чтобы вылечить дисбактериоз. Это ситуация, не имеющая вообще никакого доказательства в медицине. Нигде, никогда и ни в одном исследовании не доказано, что дисбактериоз может прямым быть фактором, который влияет на иммунитет. Вот если у человека изначально снижен иммунитет, то у него увеличиваются риски размножения микроорганизмов в кишечнике, а не наоборот. Не то, что там дисбактериоз нарушается иммунитет. Это факт, научно доказанный по сути своей. Также научными фактами, определяющими ложность аргумента дисбактериоза, является и огромное количество научных исследований о том, что дисбактериоз, к сожалению, и его лечение никоим образом не влияют на снижение риска простудных заболеваний, не влияет никоим образом на риск развития ряда заболеваний печени. В частности, мы с вами разбирали неалкогольную жировую болезнь печени. Как один из компонентов и один из маленьких кирпичиков здания, он может быть там, но он не является основополагающим, ведущим фактором, фактором риска или причиной заболевания. Это есть очень важный момент. Для чего все это говорится? Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, когда человек от истинного понимания заболевания уходит в какие-то ложные представления о собственной болезни, ложные какие-то элементы диагностики и лечения, вместо того, чтобы проводить, скажем, лечение воспалительного заболевания кишечника с помощью препаратов, снимающих воспаление, люди нередко, к сожалению, до сих пор на основании анализа на дисбактериоз, который имеет крайне низкое значение, лечит этот дисбактериоз, не получая никаких результатов. Следующий очень важный аргумент, который говорит о том, что дисбактериоз не должен существовать как представление в медицине и не имеет права на ситуацию вот такого применения в качестве обсуждения болезни, в качестве обсуждения между врачом и пациентом. Я уже упомянул ситуацию, когда термин дисбактериоз применяется только в странах постсоветского пространства, в России и ближайших ее соседях. А во всем мире врачи с недоумением разводят руками, не понимая, о чем говорят российские врачи. По одной простой причине, что дело в том, что во всем мире, ну, может быть, на каком-то этапе существовали такие представления о дисбиозе, но благодаря современным исследованиям, и в России они тоже, эти исследования проводятся, нельзя сказать, что мы отстаем от этих вещей, и представления современных российских гастроэнтерологов, они достаточно прогрессивны. Так вот, во всем мире само понимание и понятие вот этого такого, знаете, вот всеобъемлющего синдрома, который участвует везде и вся, а на самом деле не везде и совершенно не участвует, оно распалось на ряд очень простых и конкретных представлений, которые помогают просто и конкретно решать вопросы здоровья человека, если они возникают. Так вот, если у человека возникает нарушение микробного состава желудка, речь не идет о дисбактериозе желудка, речь идет о, собственно, том заболевании, которое лежит в основе этого процесса. Это, скажем, гастрит. Все совершенно просто. О дисбактериозе желудка никто не говорит. Нигде в мире. Если речь идет об нарушении микробного состава тонкой кишки и количество микробов там превышает норму, то мы с вами упомянули уже этот термин. Во всем мире речь идет о синдроме избыточного бактериального роста, когда тонкая кишка, она заселяется микроорганизмами в повышенном объеме, с повышенной скоростью, в повышенном количестве. И, соответственно, и лечат этот синдром избыточного бактериального роста как раз теми препаратами, которые почему-то патологически боятся в России и в ряде близлежащих стран. Речь идет об антибактериальных препаратах, об антибиотиках. Дело в том, что синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, он лечится исключительно препаратами, которые снижают контаминацию, снижают микробную нагрузку тонкой кишки. Это факт, доказанный факт везде и определенный. Если речь идет об изменении микробного состава после приема антибиотиков, то нигде в мире не называется это состояние постантибактериальный дисбиоз. Это имеет совершенно четкое название, совершенно свое четко определенное заболевание, так называемый антибиотико-ассоциированный колит, то есть воспаление, связанное с приемом антибактериальных препаратов. Но мы чуть ниже об этом поговорим. Если речь идет об изменении микрофлоры толстой кишки, то, собственно, во всем мире в первую очередь пытаются определить, с чем это связано. Диагноз дисбактериоза не ставится, диагноз дисбиоза не ставится, а определяется, какие основные нарушения лежат в основе этих состояний. Это или ситуации, связанные с нарушением моторной функции толстой кишки, то есть это или диарейный синдром, или запор, и микробная флора здесь не является первопричиной, как правило, она является следствием изменения моторики, следствием изменения скорости прохождения пищевого комка и, соответственно, изменение пейзажа микробов по кишке. И если это воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, когда изменяется состав микрофлоры из-за воспаления первичного, когда, собственно, иммунитет воспаляет кишку, тяжелое сложное заболевание, лечимое вместе с тем. Но хотел сказать, наверное, тяжелое с точки зрения понимания такого простого, превентивного. То в этой ситуации лечится именно колит язвенный, а не нарушение микрофлоры как таковой. Вот это понимание и разделение значимости и незначимости, первопричинности и структуры дисбиоза, к чему оно важно и к чему оно нужно. Еще раз повторюсь. Дисбиоз – это, если и есть, то следствие в 99% того или иного заболевания. И лечить нужно само заболевание, а не хвататься за прием препаратов, которые, к сожалению, в России стоят чуть ли не на первых местах по продажам в аптеках в ответ на такой страх дисбактериоза, нагнетаемый, опять же, по телевидению. Наверное, каждая четвертая или пятая медицинская реклама, если не больше, это реклама, посвященная дисбиозу. Несовершенство законодательства только позволяет вот такому безалаберному и безответственному отношению к медицинской рекламе, я имею в виду с точки зрения рекламодателей. Они несут ответственность, но это безответственные, к сожалению, люди, которые бизнес ставят выше, чем интересы человека и чем интересы медицинского сообщества. Это факт на самом деле. Факт известный и до недавнего времени. Несколько месяцев назад в России была запущена реклама одного достаточно хорошего, очень такого качественного, важного продукта, содержащего те или иные кисломолочные микроорганизмы. И такая же реклама была запущена в Европе. Но в России она просуществовала долго, потому что у нас не существует жестких законов, которые бы предъявили претензии о недоказательности этих факторов. И эта реклама рассказывала то, что принимая вот этот вот кисломолочный продукт, можно исправить иммунитет, можно повысить тонус организма, можно исправить те или иные заболевания, косвенно об этом намекалось. А когда такая подобная реклама началась во Франции, то буквально в течение нескольких дней производители попросили представить клинические исследования, доказывающие заявленные вещи. К сожалению, очень часто это вот какие-то субъективные мнения специалистов, недоказанные и не имеющие никаких оснований для применения, предлагаются к использованию. И поэтому подавляющее большинство рекламы, оно носит информационный характер. Это не повод для лечения специалистам. И хорошо, что в последнее время под каждой рекламой, плохо, что очень бледненькими буквами, и не все разглядят, пишется, что средством не является, необходима консультация врача. Это пишется не для красного словца и не для отписки, это пишется для того, чтобы человек задумался и понял, что здесь ситуация без медицинского специалиста, без достаточных знаний, ну просто без знаний, которые бы могли накопить в течение времени, невозможно применить и невозможно проанализировать на самом деле. Это есть очень важный момент, который человек должен, собственно, применять. А ведь на самом деле, что реально происходит? Вы все это знаете, пожалуй, лучше, чем я, скажем, приходя в аптеки, как любой потребитель, покупая те или иные препараты, я вижу два вопиющих эпизода. Первое – это то, что каждый второй стоящий передо мной в очереди человек обязательно спросит аптекаря, а чем бы мне полечиться от того или иного заболевания. При всем моем уважении к фармацевтическим работникам, у них нет высшего медицинского, я имею в виду врачебного диплома. Они не могут консультировать, но они вынуждены, глядя в эту мольбу и в эти глаза, что-то порекомендовать. Не надо, собственно, эту ситуацию воспринимать вот как само собой разумеющуюся, как таковую. Это первый момент. Второй момент. Каждый человек, покупающий антибактериальные средства, или, проще говоря, антибиотики, я часто наблюдаю, он тут же или получает рекомендацию или от фармацевта, или он, собственно, сам настаивает на необходимости тут же одновременно приобрести препарат для нормализации микрофлоры. Это стало такой аксиомой, это стало такой вот не требующей доказательства составляющей, что это на самом деле диву даешься, насколько эта пелена на глазах по поводу дисбактериоза, она стала катастрофически мощной в рамках вот раскрутки этой проблемы. Об этом все говорят врачи, все специалисты, занимающиеся современной наукой, современной доказательной медициной, но, к сожалению, еще не всегда успевают те или иные аспекты организационные, юридические, связанные с рекламой, в том числе добежать до быстрого решения вот этих вопиющих вещей, которые позволяют толковать информацию и так, и так. Ведь когда посмотришь рекламу и задумаешься о том, что вот все-таки, наверное, ведь не правы они, не наверное, они не правы, начинаешь слушаться в нее, понимаешь, что сказано так хитро, так обтекаемо, что вот с юридической точки зрения и подкопаться не бывает возможности. Но правда жизни, но понимание, но банальные рациональные представления не всегда кричат. Нельзя по рекламе строить дом, нельзя по рекламе конструировать машину, нельзя по рекламе принимать какие-то ответственные решения в жизни. Да и нельзя по рекламе лечиться, все это хорошо понимают. Но почему-то на самом деле это не всегда является фактором понятным с точки зрения рациональных представлений. В отношении антибактериальных средств, в отношении антибиотиков и дисбиоза, дисбактериоза. Дело в том, что действительно в медицинской действительности, в медицинской практике существует такая проблема, как антибиотик-ассоциированный колит. Но дело в том, что это проблема, которая имеет очень жесткое определение и четкие клинические проявления. Если у человека после приема антибиотиков и в течение 4 недель после последней дозы антибиотиков развивается учащение стула чаще, чем 3 раза в день, это называется антибиотик-ассоциированная диарея. Это проблема, которая должна быть консультирована врачом. В 90% случаев эта антибиотик-ассоциированная диарея не несет никакой угрозы для организма. Она проходит самостоятельно, без какого-либо лечения и не требует финансовых затрат со стороны человека. В 10% случаев антибиотик-ассоциированная диарея может быть более серьезной. Тогда речь идет об колите антибиотик-ассоциированном. Эта ситуация связана с тем, что у большого количества людей, по некоторым данным от 5 до 20%, есть в кишечнике микроб, он называется Clostridium difficile. Этот микроб не несет здоровому человеку никакого вреда. Он не размножается, но при приеме антибактериальных средств он может активироваться и вызывать уже обсеменение, то есть размножение в кишечнике и вызывать там воспаление за счет, собственно, вот своих продуктов жизнедеятельности. В малом проценте случаев этот антибиотик-ассоциированный колит может дать более грозную форму, так называемый псевдомембранозный колит, когда у человека стул до десятка и выше раз с температурой, с различными воспалительными изменениями. Это повод для того, чтобы проконсультироваться у врача и принимать, опять же, препараты, которые убивали бы этот микроб Clostridium difficile. Никакие препараты от дисбактериоза здесь не помогут. Это лечится, опять же, антибиотиками, которые чувствительны к этому микроорганизму на самом деле. Поэтому здесь нельзя попасться вот в мифы о тех или иных лечениях дисбиоза. Поэтому, если так говорить о предварительных выводах, в большинстве случаев людей, если нет вот этих проявлений антибиотик-ассоциированных дисбиотических явлений, им нет необходимости принимать препараты от дисбактериоза. Если это легкая форма, то она проходит самостоятельно под наблюдением врача, и нет необходимости, опять же, принимать препарат, особенно профилактически, как многие люди делают на всякий случай. Но если возникает та или иная серьезная клиническая проблема, то тогда препараты от дисбактериоза тем более не помогут, тогда нужны специализированные, специальные препараты, которые выписывает только врач. Вот на самом деле, в общем, вот такие комментарии по поводу заблуждений в отношении приема тех или иных антибактериальных препаратов и в отношении препаратов для лечения дисбиоза. Тем более печально, когда препаратами для лечения дисбиоза безосновательно, я, к сожалению, вынужден применить этот термин, пичкают детей, потому как эти препараты, они достаточно часто имеют генные модификации в микробы, которые относят к полезным микроорганизмам, введен код антибиотикорезистентности. Это тоже ситуация не безвредная для организма, в последующем достаточно сложно эти взаимоотношения контролируются и понимаются. Бояться антибиотиков, не бояться, мы неоднократно с вами уже говорили на эту тему. Если у человека есть воспаление легких, если есть ангина, если есть гайморит, без антибиотиков его невозможно вылечить. И нередко это, к сожалению, может привести, я имею в виду, если он не пьет антибиотики, к жизненно-опасным осложнениям. Антибиотики – это спасение. Антибиотики – это препараты, которые позволили современному человеку жить как минимум в 1,5-2 раза дольше. Это факт. в до эру антибиотиков средний возраст человека был где-то около 30-40 лет. Сейчас это значительно выше цифры, благодаря контролю за инфекционными состояниями. Поэтому там, где нужно принимать эти препараты, они нужны. Но вместе с тем мы не можем отметить ситуацию, и связанную с тем, что антибиотики нередко применяются безосновательно. Людям, скажем, с вирусной инфекцией или с гриппом нет необходимости принимать антибиотики. А понять, грипп это или не грипп, может только лечащий доктор. Опять же, ситуация складывается в том аспекте, что именно залог консультации, залог официального взгляда помогает поставить правильный диагноз и правильно назначить, собственно, лечение. В заключение этой темы, уважаемые слушатели, я хотел бы подчеркнуть еще раз ситуацию, связанную с тем, что, к сожалению, проблема дисбактериоза, она гипертрофирована. Она достаточно часто бездоказательна. То мнение, которое складывается у человека из некоторых заявлений средств массовой информации, каких-то немедицинских брошюр и статей, оно не отражает действительности. Понимая, что такая проблема существует, хотел бы еще раз обратить внимание, что это, как правило, следствие какого-то заболевания, и хвататься за лечение дисбиоза нецелесообразно, неправильно и неэффективно, и чаще всего связано с какими-то больше психологическими ожиданиями человека. В каждом конкретном синдроме дисбиоза доктор должен четко выразить, что понимается под этим термином. Нарушение ли микробного состава тонкой кишечника, синдром избыточного бактериального роста, или после приема антибиотиков те или иные нарушения, так называемой антибиотико-ассоциированной диареи. Поэтому проблема, если она не структурируется, если она не понимается, она, к сожалению, не дает и эффективных результатов помощи человеку как таковому. В заключение, дорогие слушатели, я по традиции хотел бы ответить на ряд ваших вопросов. Галина Ивановна из города Качканара спрашивает. Я страдаю многими заболеваниями, именно такими, как блокада левой ножки пучка ГИСа, гипертония, желчнокаменная болезнь, редкий пульс, головокружение, кровоизлияние головного мозга перенесла 9 лет назад. Какими народными нехирургическими способами можно избавиться от камней? И можно ли в моем состоянии соблюдать пост? Галина Ивановна, по поводу соблюдения поста, конечно же, я думаю, что здесь нужно посоветоваться с вашим лечащим доктором, потому что если у вас есть избыточная масса тела, высокий холестерин, то не абсолютный пост, но пост с послаблениями для вас был бы полезен для того, чтобы снизить нагрузку на сердце продуктов, которые употребляют вне поста. Есть ли народные средства по удалению камней? К сожалению, таких средств не существует. Я за свою практику ни разу не видел. Средства, так называемые чистки желчного пузыря, к сожалению, крайне опасны, потому как они могут привести к закупорке протоков этими камнями. Поэтому не стоит ни в коем случае пользоваться травами или какими-то желчегонными средствами. В некоторых ситуациях, когда камни неплотно, это показывают специальные исследования, компьютерная томография, могут применяться ряд лекарственных препаратов, но лечащий доктор может подсказать, так это или не так. Если камни беспокоят и дают приступы, то возникает вопрос, конечно, об оперативном вмешательстве. Если приступов острых воспалительных процессов нет, то при том, что есть риски операции при сердечно-сосудистых заболеваниях, то лечится это таблетками консервативно, снимаются приступы, и человек наблюдается. Нина Федоровна, города Нижнего Тагила, спрашивает. У моей сестры была операция по поводу катаракты. Перед операцией она обследовалась, выявлены высокая соя и плохой анализ мочи. Операцию сделали. Куда ей обратиться по поводу плохих анализов? Безусловно, нужно обратиться сначала к урологу или просто к терапевту, если нет уролога у вас в поликлинике, для того, чтобы более правильно установить диагноз возможного воспаления почек, возможного пилонефрита, судя из полученных результатов плохого анализа мочи. Но более конкретно, конечно, какие анализы изменены, может сказать лечащий доктор. То есть, если есть уролог, то к урологу, если нет уролога, то к терапевту как первичной инстанции. А он уже после ультразвукового исследования решит или самостоятельно проводить терапию, или посоветоваться специалистом. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает: окулист выписал для глаз биологически активную добавку. Какое ваше мнение по поводу этого препарата? Я не буду название читать препарата, мы всегда стараемся с вами все-таки какие-то названия избегать, чтобы не было ложной рекламы. Дело в том, что биологически активные добавки лекарственными средствами не являются и никогда не являлись. Это средства на уровне диеты. Лечить биологически активными добавками любое заболевание, в том числе заболевание глаз, это ситуация малоперспективна. Если заболевание какое-то легкое у вас, несерьезное, требующее, скажем, реабилитации, витаминов, каких-то веществ питательных, то вполне возможно, окулист и прав. Если речь идет о каком-то серьезном заболевании, то повышение внутриглазного давления или катаракте, то, к сожалению, вынужден сказать, что надежда на помощь биологически активной добавки очень мала. Биологически активная добавка во всем мире – это средство, имеющее такую же эффективность, как и диета. Поэтому гнаться, тем более за какими-то дорогими средствами, нецелесообразно, эффективность у них очень мала. На этом, дорогие мои радиослушатели, я хотел бы закончить нашу передачу, но вместе с тем, пользуясь случаем, поздравить вас с наступающим Новым годом, с продолжающимся постом и пожелать вам всего самого доброго, всего самого хорошего и теплого. Не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.